еще раз благодарил за дорогое письмо. Сейчас беседовал с доктором Федоровым. Он расспрашивал, как развивается болезнь. Он находит, что для детей, а особенно для Алексея, абсолютно необходима перемена климата после того, как они выздоровеют после Пасхи. Оказывается, у него тоже сын и тоже болел корью, и потом год кашлял из-за того, что не смогли сразу вывести. На вопрос, куда же лучше всего детей послать, назвал Крым. Ну, так думал и сам Николай. Великолепный совет. И какой это отдых будет и для тебя, душка? Да ведь комнаты в Царском после болезни придется дезинфицировать. А вряд ли ты захочешь переезжать в Петергоф. Да ведь насколько лучше Крым! И как давно не были всю войну! Рисовалось Николаю это новое счастливое устройство семьи с весны. И он тепло расплывался над письмом. Сколько вставало радостных ливадийских подробностей. Всего не напишешь. Но мы спокойно обдумаем все это, когда я вернусь. Надеюсь, что я вернусь скоро. Как только направлю все дела здесь, и мой долг будет исполнен. Сердце страдает от разлуки. Я ненавижу разлуку с тобой, особенно в такое время. Ну, дорогая моя, уже поздно, спи спокойно. Бог да благословит твой сон. Глава 21. К вечеру 24 февраля. План охраны столицы составлялся еще в 1905 году. Но тогда в Петербурге стояла вся полная гвардия, ее не брали на японскую войну, десятки тысяч отборных, потому и не пригодились. А теперь вся гвардия ушла на фронт, а в Петербург, по поливановской идее, стягивать запасных в крупные города, натянули гарнизон в 160 тысяч и большая часть под видом гвардии. Но это были еле набранные никудышние войска, и расчет был только на полицию, конную стражу, жандармов, всех-то немного за тысячу. Принять еще надежных боевых войск отказался Хабалов в прошлом месяце. Нет казарм, везде набито запасными. Но еще в ноябре министр внутренних дел Протопопов хвастливо показывал государю цветно раскрашенный план Петрограда, разделенный на 16 районов. К каждому прикрепляется своя войсковая часть и полиция. А кто кому будет подчиняться? У Протопопова было много забот, и он придумал. В случае чего серьезного — военным. Полицию, специально приспособленную к охране города, подчиняли проходным, не знающим военным. Когда сегодня, в половине первого пополудни, градоначальник Балк доложил генералу Хабалову по телефону, что полиция не в состоянии остановить скопление и движение на главных улицах, Хабалов покряхтел и решился нехотя. «Хорошо, войска вступают в третье положение. Передайте всем подведомственным чинам, что они теперь подчинены начальникам военных районов». И обещал для легкости совместного управления сам со штабными переехать в градоначальство сегодня. Балк позвонил Протопопову, тот ничего не добавил. А военный министр Беляев посоветовал Хабалову, если будут переходить Неву по льду, стрелять так, чтобы пули ложились впереди них. «Нельзя, — государь непременно выразил, — обойтись без оружия». Итак, в градоначальстве на Гороховой 2 создался штаб командующего, кабинет Балка наполнился военными. Полицейские чиновники прекратили прием посетителей, но по телефонам все звонили состоятельные граждане за успокоением. Вокруг градоначальства не было простора и помещений для войск. В маленький каменный двор был введен жандармский дивизион, подходившие же войска располагались на узкой Гороховой и на Адмиралтейском бульваре. Что же делать с толпами? Хорошо поняв свою безнаказанность, они, в одном месте рассеянные конными отрядами, без применения оружия, тут же сгущались в другом. И такие перегоны продолжались несколько часов кряду по всей длине Невского от Николаевского вокзала до Мойки. На Гороховую стекались полицейские донесения. Были толпы по тысяче, по 3000. Сегодня первый день. Появлялись кое-где и красные флаги. Были ранены городовые на Литейном проспекте, на Знаменской площади, на Петербургской стороне, и некоторые тяжело. За эти 2 дня ранениями и ушибами пострадало 28 полицейских. Но ни полиция, ни войска не произвели ни единого выстрела, никого не ранили холодным оружием, никого не ушибли при разгонах. У Калинкина моста, как и в других местах, толпа пыталась опрокинуть вагоны трамвая, но тут городовые помешали, и зато были осыпаны железными гайками. Из метавших подростков задержан 17-летний Розенберг. На вечер полиция хотела ставить в вагоны трамвая охрану, но трамвайные не захотели так работать и отвели пустые вагоны в парк. Движение трамваев вовсе прекратилось. Второй день сплошные волнения раскатывались по всей столице. Из 300 тысяч рабочих сегодня бастовало до 200 тысяч. Но вот к вечеру все стало утихать. И когда поздно собрались в градоначальстве все полицмейстеры и все начальники военных районов, то положение вновь, как и вчера, не казалось серьезным. Ведь толпы разошлись, успокоились, как будто ничего в городе и не происходит. Может быть, сегодня толпа была несколько сердитее, чем вчера, но, в общем, все равно благодушно, стихийно. Случайного обывательского состава, не видно никаких агитаторов, вожаков, никакой организации. Может быть, все и обойдется само собой? Хотелось бы так верить. И мирно настроенному Хабалову, не готовому ни к каким сражениям, и выздоравливающему от тяжелого ранения полковнику Павленко, и приехавшим уже на второе сегодня совещание начальникам охранного отделения и жандармского управления. Сегодня утром на квартире Хабалова их всех заверили уполномоченный Вейс и городской голова, что мука отпускается в ежедневной норме, не снижалась, и хлеб выпекается. Никаких причин к мятежу не видно. Происходили беспорядки и раньше десятки раз, и всегда кончались. А если все же завтра опять? Не было указания применять оружие. Значит, продолжать и завтра ту же бескровную тактику рассеивания. Вот только проявили нерешительность в разгоне донские казаки. Как вызвать из Новгородской губернии гвардейский кавалерийский полк? О казачьих полках в Петрограде был зимой спор. Ставка требовала их на фронт, двор хотел иметь их в столице. «А почему казаки не разгоняют нагайками?» — удивился Хабалов. Из старших казачьих офицеров ему ответили, что нагаек нет у них. Это боевой полк с фронта. «Так выдать им по полтиннику, пусть себе изготовит каждый». Кто-то спросил, а как настроение в войсках? Даже неуместный вопрос. Войска есть войска. Какое у них может быть настроение? Охранный генерал Глобачев ввернул, что рад бы знать настроение в войсках, но еще до войны генерал Джунковский провел высочайше одобренный циркуляр о том, что охранным отделениям запрещается иметь внутреннюю агентуру в войсках. И с тех пор никакими усилиями этого не удалось изменить, и охранное отделение не может знать вредные элементы, которые там, безусловно, есть. А вообще, по данным агентуры, левые верхи застигнуты врасплох благоприятностью для них обстановки. Сегодня у них решено, если завтра опять соберутся толпы, то настойчиво агитировать, а при сочувствии расширить беспорядки до вооруженного выступления. Может быть так. Может быть не так. А если наступающей ночью попытаться арестовать зачинщиков по их домам? Но есть ли такие зачинщики? Оставалось неясно. Налететь на ночные квартиры вихрем и арестовывать без разбору каждого сорокового? Такого не может позволить себе законная власть. Во всяком случае, охранное отделение произведет несколько обысков. В рабочей среде, разумеется, выше нельзя посметь. Балк попросил, поскольку многие полицейские вчера и сегодня пострадали в одиночку, больше их по одному не ставить, посты сдвоить. Хабалов разрешил. А что еще? Вот они все сидели вместе, верховной властью назначенные военные и полицейские руководители столицы, кроме их руководящих министров Протопопова и Беляева, остававшихся эти дни более чем спокойными. Сидящие здесь, что бы могли угадать, предложить более решительное или действенное? Что вообще можно предпринять против прущей народной толпы? Более решительное оставалось только рубить шашками, стрелять. Но одна память 9 января 1905 года подавительно висела над ними всеми. Одни газетные либеральные полосы заставляли губернаторов бледнеть и оправдываться в своих мерах. А еще тем более теперь, в разгар войны, как же пролить кровь своего народа? И своя рука не подымалась, и Беляев предупредил, трупы на Невском произвели бы на наших союзников ужасное впечатление. Объяснить чернолюдью. Так везде и развешен приказ командующего. А когда Балк позвал рабочую делегацию от Литейного моста ехать с ним, смотреть приходные хлебные книги, ведь не поехали. Хотя пущенный злой слух работает, а вдруг перестанут хлеб выпекать? Кто прячет муку за высокими стенами? Петровские шрамы, та разлиновка, которую так гордился наш голландский император, навсегда вросли и въелись между русскими сословиями. Вместо диспозиции войск на завтра догадаться бросить войска этой самой ночью на работу, нарядами в военные пекарни, из военных запасов напечь хлеба вдвое, втрое, да войсками же и развозить добавочный хлеб по булочным, чтобы видел народ. Вот, не разгонять вас идем, а кормить. Хлеба завались. Кто это смеет так догадаться? И это ведение действительного статского советника Вейса. А что беспрекословно обязаны были эти власти? Письменно доложить своему начальству о полных событиях минувшего дня. Однако ежедневные рапорты столичного градоначальника не могли нарушить образца, установленного еще Николаем I. Сперва движение больных по госпиталям, потом несчастные случаи с воинскими чинами, и лишь под конец кратко о событиях в столице, которые вообще не должны были иметь места. Эти рапорты писал особый умелый чиновник, хорошо знавший форму и очень красивым почерком. Большие события не вмещались в тот рапорт. Да большие, кажется, и не произошли. Да министр внутренних дел и сам побывал в Петрограде. И сам был осведомлен о волнениях. И без этого рапорта. но считал бы уроном для своего положения серьезно докладывать императору о столь ничтожных событиях, как эта беготня по улицам. Ведь он всегда уверял государя, что справиться с бунтарями ему не стоит ничего. О чем же теперь суетиться писать? А по военной линии генерал Хабалов и сегодня, как вчера, решительно не находил, о чем бы ему докладывать в ставку Верховного. Его войска не сделали ни одного выстрела, не имели ни одного ушиба, не произвели ни одного серьезного маневра. Так и 24 февраля никакого доклада о столичных событиях государю подано не было. Очень близко к истине будет сказать, что в этот обманчиво тихий вечер 24 февраля столичные власти уже и проиграли февральскую революцию. Глава 22. Полфевраля большевики звали рабочих на Невский, те не шли. И вдруг вот сами поперли, незваные. Нет, стихии народа как море, не предскажешь, не управишь. Звали на Невский и к Казанскому, нарочно отвлекая от меньшевицкого призыва идти к Думе в день ее открытия, как звала рабочая группа еще до своего ареста. И опять непредвиденно. Сам арест гвоздевской группы рабочие перенесли спокойно, не поднялись.